Радио «Эхо Кавказа» – воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокопьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе подводим итоги реорганизации грузинского правительства.
Сокращение числа министерств будет приветствоваться, наверное, но еще не факт, что за этим будет следовать сокращение расходов.
Каковы результаты расследования недавнего нападения на ДПС в Ингушетии?
Необходимо понять и причины, побудившие молодых людей напасть на пост ДПС. Обычно такие люди в течение нескольких лет находятся на контроле у правоохранительных органов, и с ними должна проводиться профилактическая работа, в том числе и изучаться круг их общения.
В Армении начался сезон хаша. С чем его едят?
Хаш получается в объеме больше, чем может получить из того же объема мяса. И можно накормить и пригласить, почитать множество людей.
Все это и многое другое слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас послушайте выпуск международных новостей. Новостях. В Зимбабве правящая партия дала Мугабе время до понедельника. В Анталии прошли переговоры глав МИД России, Ирана и Турции. Трамп обсудил с президентом Франции ситуацию в Ливане и Сирии. Правящая в Зимбабве партия ЗАНУ-ПФ дала Роберту Мугабе время до полудня понедельника, чтобы уйти с поста президента, или же он подвергнется импичменту. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на министра безопасности Патрика Чинамаса. Он выступал на телевизионной пресс-конференции после специального партийного собрания, на котором Мугабе был смещен с поста лидера ЗАНУ-ПФ. Британская газета Daily Mail сообщает, что 93-летний Роберт Мугабе объявил голодовку, протестуя против своего заключения под домашний арест. По словам одного из членов семьи Мугабе, он отказывается от приема пищи с субботы и выражает готовность умереть за правду. Информацию о голодовке подтвердил газете один из членов правящей в партии ЗАНУ-ПФ. Старик испробовал не один трюк за прошедшие сутки – голодовка, угрозы, отказ говорить, сказал он. Центральный комитет правящей в Зимбабве партии Африканский национальный союз Зимбабве Патриотический фронт на специальном заседании сегодня отстранил Мугабе с поста главы партии. Об этом сообщает агентство Рейтер. Новым главой партии избран бывший вице-президент Эмерсон Мнангагва. На улице столицы Хараре вчера вышли десятки тысяч людей. Они устроили демонстрации в поддержку военного переворота. Некоторые СМИ сообщают, что Мугабе покинул страну. Кортеж президента вчера уехал из резиденции главы государства «Голубая крыша». Там Мугабе находился под домашним арестом. Переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу прошли сегодня в Анталии. По ее итогам Сергей Лавров сообщил, что главы генштабов России, Турции и Ирана проведут встречу по Сирии. Лавров проинформировал, что военные трех стран находятся в постоянном контакте. Они проведут встречу в качестве подготовки по военной линии к саммиту 22 ноября в Сочи, сказал Лавров журналистам по итогам трехсторонней встречи. Она была посвящена урегулированию сирийского кризиса и предваряет российско-иранско-турецкий саммит, который пройдет 22 ноября в Сочи. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Ливане и Сирии. Оба президента согласились с необходимостью сотрудничать с союзниками в борьбе с дестабилизирующей деятельностью Хезболлы и Ирана в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Премьер-министр Ливана Саад Харири сегодня прибыл во Францию из Саудовской Аравии для переговоров с президентом Макроном, который пытается урегулировать кризис в Ливане. Международный уголовный трибунал ООН по бывшей Югославии 22 ноября вынесет приговор в отношении бывшего командира боснийских сербов Ратка Младича. Дело Младича рассматривалось в ходе пятилетнего судебного разбирательства по военным преступлениям. Суд над Младичем является последним судебным процессом, который был создан в Гааге в 1993 году для расследования преступлений, совершенных во время войны в бывшей Югославии начала 90-х. Его обвиняют в 11 случаях геноцида, преступлений против человечности и военных преступлениях. 75-летний Младич обвиняется в совершении артиллерийских обстрелов гражданских лиц в боснийской столице Сараево и организации в июле 1995 года в Сребренице резни около 8 тысяч мусульманских боснийских мужчин и мальчиков, что стало одним из наиболее шокирующих событий войны в Боснии. Прокуроры говорят, что солдаты Младича оттеснили голландских миротворцев ООН, прежде чем отделить для расстрела мужчин от пожилых людей, женщин и детей. В 2007 году суд постановил, что массовое убийство было геноцидом, совершенным силами боснийских сербов. В 1995-м предъявил обвинение против Младича, но он продолжал укрываться в Сербии, пока Белград его не арестовал и не передал суду в мае 2011 года. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что неизвестные избили его водителя. Лидер партии «Движение новых сил» сообщил, что водитель узнал две припаркованные возле него машины. По его словам, ранее они уже следили за ним, и он считал их машинами службы безопасности Украины. Вчера в Киеве сторонники Саакашвили пытались прорваться в особняк президента Украины Петра Порошенко. Здание находится под усиленной охраной. К протестующим никто не вышел. После этого митингующие подожгли шины у администрации президента. Они требуют объяснить, где находится грузинский доброволец АТО Вано Надирадзе. По их данным, его депортировали в Грузию. Украинские силовики этого не подтверждают, а в Тбилиси его не могут найти. Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили утверждает, что на его сторонников власти оказывают давление. Командующий ядерными силами США генерал Джон Хайтен заявил, что будет сопротивляться любому незаконному приказу президента в случае, если приказ о ядерном ударе будет отдан, и попытается рекомендовать альтернативные решения. Генерал ВВС Джон Хайтен, командующий стратегическим командованием США, 18 ноября выступил на форуме в Галифаксе, Канада, и сообщил, что обсудил такой сценарий с президентом США. Он сказал, что расскажет Трампу или любому будущему президенту, что приказ о запуске ядерного оружия может быть отклонен. Вы слушали международные новости, которые читала я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Армении открылся сезон хаша. Это блюдо, не еда. Оно феномен и церемония, священная для каждого армянина. Его не едят, а вкушают. Загадка в его популярности не в остроте, жирности или глицине, антипохмельном веществе, которое содержится в соединительных тканях животных, и даже не в традиции есть его с друзьями с утра в выходной. Причины глубже – в кочевой кухне и обычаях делиться с соседями. Говорим об этом с сотрудником Института этнологии и этнографии Национальной академии наук Армении Рузанной Цатурян.
Скажите, Рузанна, правда ли, что до сих пор отношение к хашу как к чисто коллективному блюду, которое нельзя есть в одиночку или даже в кругу семьи, и строго ли блюдется регламент, весь вот все церемониальные особенности, которые этому сопутствуют?
Строго, что хаш не принято кушать в одиночку. Обязательно надо или с друзьями, или с родственниками, или с семьей, но, например, с братьями, сестрами, с их семьями. А так, чтобы соблюдать церемониальный регламент, это уже не так строго, потому что, допустим, было условие, что женщины не должны участвовать во время этой церемонии хаша. Но сейчас времена очень много изменились. Еще новая такая традиция сейчас наблюдается, когда девушки и женщины своими группами идут в рестораны кушать хаш.
А с чем было связано то, что они там не приветствовались, да? Я знаю, что там был запрет на 3К, на длинные тосты.
Да, 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 у Парашов, знаете,
потому,
да.
Потому что блюдо стынет,
да? Дина – это женщина, еще кенац, 3К – это кенац, тост. Во время хаша не принято говорить тосты.
А не коньяк там третий был условие? То есть запрет?
Иногда говорят коньяк.
Uh-huh, uh-huh.
Но знаете, все эти запреты нигде не написаны. Просто это устные истории, традиции, которые из поколения в поколение передавались.
Что это за месяцы, в которых нельзя есть, в которых есть буква К? В октябре же, например, можно? Я слышала, что его можно есть в месяцы, в которых есть буква Р. То есть нельзя лет.
Не русские названия, а армянские названия месяцев.
Да. Это же правило относится, вот я сказала про букву «Р», оно относится и к устрицам. Но в случае устриц, это потому что они летом размножаются, содержат в себе икру. И из-за этого такое имеют терпкие послевкусие такое. А в случае с хашем почему?
А хаш, потому что в жаркое время неприятно кушать хаш. Потому что хаш тяжелое блюдо. Ну, нелегко усваивается, и еще надо долго сидеть за хашем, много пить. Это в основном зимнее блюдо. В традиционном обществе, так как скот резали в конце осени, ближе к зиме, и тогда эти ножки, материал для хаша, ну, много было, когда резали скот. И поэтому хаш готовили зимой. И еще было принято хаш давать на следующий день после свадьбы. А в традиционном обществе свадьбу играли в основном опять-таки поздней осенью и зимой. Ну, потому что уже закончены сельскохозяйственные работы и много свободного времени.
А готовит-то его кто, мужчины или женщины? Ведь он готовится ночью, как я правильно понимаю, если утром подается.
Ну, всю ночь. Надо примерно 12 часов варить, и до этого еще надо сутки чистить весь этот материал. В основном принято было, что мужчины, но без женщин, вы же сами понимаете, никуда, и женщине очень много помогают, чтобы чистить материал для хаша, и еще, чтобы помогать мужчинам всю ночь варить этот суп.
Ну, это же древняя кочевая кухня, и рецепт, собственно, довольно аскетичный. Он уже мог давно бы превратиться во что-нибудь более какой-нибудь сальтисон или там студень, зельц. Но что не требует таких усилий, как очищение вот этих там скобления ножек, рубцов. По какой причине этого не произошло?
Ну, очень интересный вопрос задаете. Дело в том, что хаш, ну, получается в объеме больше, чем может получиться из того же объема мяса. И можно накормить и пригласить, и таким образом почитать множество людей. А сальтисон, если готовят, только для собственного употребления. А хаш, получается, какая-то форма уважения к обществу, к друзьям, к соседям. Сейчас, если кто-то хаш готовит, обязательно должен позвать соседей и друзей. Mm-hmm. А на сальтисон не позовут. Еще сальтисон готовят в одном, в двух регионах Армении. В других регионах не принято ни холодец, ни сальтисон. Еще хаш готовят из коровьих ножек, а не из свинины. А сальтисон только из свинины.
Mm-hmm. Ну, вот вы говорите, что это примета как уважение к окружающим тебя, но он же увеличивается в объеме по причине разваривания, расслоения этой соединительной ткани. Я бы сказала, что это в целях экономии делается.
Но если есть традиция или нужда поделиться своим с общиной. Вообще принято считать, что вареное мясо и вареные блюда из мяса, они больше, получаются больше объемом, и они более доступны в традиционных обществах для угощения. А жаркое мясо, оно, ну, надо много мяса тратить на то, чтобы угощать так много людей. Например, можно пригласить 30 человек на хаш. В целях экономии, чтобы соблюдать традицию гостеприимства. Приятно с полезным получается.
А если мы вот говорим про традиции, да, древние, от которых это пошло, по какой причине, например, чеснок и прочие специи добавляются не на этапе варки, а отдельно только потом?
Вообще в армянской кухне чеснок ни в какие блюда во время варки не добавляется. Чесноком приправляют блюда после готовки, чтобы сохранить свежий вкус.
А остальные, да, ну, соль, например. Он же и не солится тоже?
Да, не солится. Угу. И солится, чтобы, по-моему, получился прозрачным. И еще, чтобы каждый человек посолил сколько ему приятно.
Этимология слова самого означает варить, да же?
Варить, хашель, да, варить.
Да. То есть те же корни и у хашламы, и у хашель, да?
Да.
То есть тогда мы можем утверждать, что это аутентичное армянское блюдо, да? Или это армянское слово же хаш?
Блюдо варить. Армяне считают своим традиционным, исконным, аутентичным блюдом.
Но если продвинуться дальше на запад, то мы увидим, что и в Азербайджане, и в Турции тоже готовят хаш. Там, правда, немного видоизменен рецепт.
Грузины оспаривают точно, я знаю, потому что у них есть блюдо, они называют хаши. Насчет азербайджанцев, не знаю, у меня информации нету. Ну? И еще я не знаю блюдо, которое называется хаши, как оно готовится, как подается и какая традиция за ним.
Но это мы берем, допустим, он в тех или иных видах распространен, в принципе, на Кавказе, может быть, в Азии, да, потому что это была, ну, кочевая кухня такая довольно спартанская. А как и другие, вот, ну, иностранцы, не знаю, туристы, как они относятся к хашу? Потому что есть мнение, что вот чем дальше на запад, да, тем больше не любят субпродукты и вот в этом большое количество желирующих там веществ в блюдах.
Я, честно говоря, несколько дней назад как раз читала статью, когда спрашивали не туристов, а мужчин, которые женились на армянках, иностранцев, которые женились на армянках. Угу. Пробовали они хаш или нет? В основном они были европейцы, и все категорически говорили, что они не любят, или не пробовали, или не захотели, или не полюбили, или вообще не любят хаш. Ну, местные армяне, они очень любят, когда вот в октябре уже говорят, все, сезон хаша открыт уже, можем договориться с друзьями в ресторанах утром, особенно на выходные, трудно найти место, чтобы покушать хаш. Еще в супермаркетах даже особые предложения там бывают, например, все для хаша, сухой лаваш, редиска там, водка, и еще принято сейчас сухой лаваш заворачивают и сушат, чтобы было удобно размять в хаш. И еще рестораны готовятся. Каждый ресторан имеет предложение хаша. Есть, потому что это очень трудоемкий процесс. И в городе, как люди работают, ну, городская среда, трудно готовить. Поэтому предпочитают ходить в рестораны.
Это была беседа о традициях армянского хаша с Рузанной Цатурян.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхат, хасост, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
эхо Кавказа.
Ведущие ученые-нартоведы собрались в Северной Осетии, чтобы использовать научный потенциал нартоведения в современных социальных и культурных практиках. На ежегодной научно-практической конференции Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени Абаева выступили археологи, этнологи, историки из регионов России. С подробностями Жанна Тарханова.
Во Владикавказе подвели итоги 4-й международной научной конференции «Нартоведение в 21 веке. Современные парадигмы и интерпретации». Задача ученых – развить диалог и сотрудничество нартоведов. Сказания о нартах в разной интерпретации встречаются у ряда народов Северного Кавказа, у осетин, абхазо-адыгских народов, балкарцев и карачаевцев. Осетины, как потомки ираноязычных скифо-сармато-аланских племен, считаются большинством исследователей создателями нартовского эпоса, поскольку в основе произведения лежит древний эпический цикл североиранских народов, говорит исполняющий обязанности руководителя научно-исследовательского отдела Центра скифо-аланских исследований имени Васу Абаев Алексей Чибиров.
Самые различные интересные доклады были, самые различные интересные темы в этой ситуации тоже были. Да, суть заключалась в следующем, что общий взгляд на эту проблематику, на тематику, да, по фольклору, по истории. То, что касается основы нартиады, вообще не секрет, что исследование и изучение национальных версий эпоса началось в 1945 году, после того, как Василий Иванович Абаев написал работу «Нартовский эпос». И в этой ситуации он говорит о том, что каждый народ имеет свою уникальную версию нартиады, также кто-то что-то внес в ситуацию. Идея заключается в следующем, что разные народы, различные по происхождению народы, они не могли иметь один эпос для всех. Что был некий протоэпос, который был привнесен на Кавказ именно аланами, предками осетин.
Ученый отмечает, что в результате тесных торговых и культурных отношений между народами Кавказа сказители передавали из уст в уста эти легенды, ставшие столь любимыми среди горских народов, продолжает Алексей Чибиров.
Исследование нартского эпоса большой вклад внесли ученые Жорж Медиль, Василий Иванович Абаев и многие другие, которые подчеркнули, что ядро эпоса сформировалось у ираноязычных алан, предков настоящих осетин, нынешних осетин. Это факт неоспоримый. Остальные народы по ходу взаимодействия с аланами и осетинами, они, конечно же, переняли очень многие вещи, обогатили его своими какими-то национальными мотивами. Но ядро эпоса было сформировано у алан-осетин.
Эльбрус Цацаев, автор сравнительного исследования «Нартские эпосы Шахнаме», рассказал «Эху Кавказа», о чем ученым удалось поговорить на конференции. По его словам, нартовский эпос народов Кавказа рассматривался как инструмент взаимопонимания.
Эпос является сокровищницей фольклора, огромное достижение вообще фольклора народов Северного Кавказа. Нартовский эпос объединяет, он общий, является для большинства народов Северного Кавказа и даже за Кавказ. Очень много неисследованного. Например, язык нартовского эпоса, исторические реалии. Эти вопросы все-таки не возник на базе какого народа вообще возник вот нартовский эпос. Центр формирования, например, нартовского эпоса, ну, спорят об этом тоже. Между адыгом, абхазским, как бы, якобы, основа. И осетинская основа. Вообще зародился он в иранской среде, конечно. Потом он заимствовал другими народами, особенно абхазскими народами. Они его, конечно, богатцы тоже развили. И вот эти вопросы требуют, конечно, глубокого исследования.
Ученые отметили, что задача академической науки – противостоять этому явлению. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Секретарь Совета безопасности Ингушетии доложил главе республики о первых результатах расследования недавнего вооруженного нападения на пост ДПС. Между тем, родственники некоторых подозреваемых в причастности к этому преступлению жалуются на недозволенные методы, которые применяют к их близким в ходе допросов сотрудники силовых структур. Тему продолжит Тимур Акеев.
6 ноября было совершено вооруженное нападение на пост ДПС возле селения Яндарим, в результате которого погиб сотрудник полиции и еще несколько человек получили ранения. Погибли два молодых человека, напавшие на пост. 17 ноября секретарь Совета безопасности Ахмед Зайтов доложил главе республики о задержании 5 человек, которые подозреваются в пособничестве участникам этого нападения. В ходе доклада Зайтов рассказал руководителю республики о проведенной встрече с родителями задержанных, на которой им разъяснили причины задержания их близких. При этом родственники, по словам секретаря Совбеза, выразили понимание в вопросе неотвратимости наказания в случае, если оно будет справедливым и причастность к преступлению детей будет доказана. Юнусбек Евкуров заметил, что не все родители признают факт законности задержания детей и жалуются на то, что в ходе обыска им подбрасывали оружие. Но при этом родители не задаются вопросом, почему сотрудники силовых структур пришли именно к ним домой. Житель селения Яндари Адам Хамхоев знает ответ на этот вопрос. Его сын Альберт Хамхоев был знаком с Магомедом Мурзабековым, убитым при нападении на пост, но при этом Альберт сам явился в отдел ФСБ по городу Карабулак и ответил на все интересовавшие сотрудников вопросы. Он был готов пойти снова в любое время по первому требованию. Адам Хамхоев не знает, зачем нужно было силой увозить его сына из дома, подбросив ему оружие, и не сообщать родственникам о его местонахождении. Он хочет, чтобы ему объяснили, зачем его сына избивали и требовали подписать признательные показания, если у силовиков есть веские основания подозревать Альберта в причастности к совершенному преступлению. Отец Джамалеева Чапанова, присутствовавший на встрече в Совбезе, также не получил ответ на вопрос о причинах ареста сына. По словам отца, ни с одним из участников нападения на пост Джамалеева знаком не был. В день, когда сотрудники силовых структур приехали к нему с обыском, Чапанова дома не оказалось. Но узнав о визите силовиков, он сам вышел на связь с ними, после чего и был задержан. Во время обыска в комнате Джамалеевы обнаружили пистолеты и патроны, которые, по словам хозяев дома, подбросили сами сотрудники, проводившие обыск. При всем этом некоторые родные задержанных настолько уверены в невиновности своих близких, что в течение нескольких дней даже не пытались обращаться к услугам адвокатов и полностью доверились действиям представителей власти. К слову сказать, пока никто из задержанных не признал своей вины в пособничестве преступникам, напавшим на пост, равно как и отказываются признаваться в хранении оружия, обнаруженного у них при задержании. Факт своего знакомства с преступниками, кроме Чапанова, никто из задержанных не отрицает. Но в планы этих людей они посвящены не были и о готовящемся преступлении ничего не знали. Об этом и говорили их родители на встрече в Совбезе, об этом и пишут те, кто обращается с заявлениями в правозащитные организации и прокуратуру. Теперь следственным органам предстоит провести тщательную и кропотливую работу для того, чтобы либо доказать причастность задержанных к преступлению, либо отпустить их на свободу. Следственные органы не должны оставлять без внимания заявления тех задержанных, которые жалуются на применение к ним недозволенных методов дознания. Необходимо понять и причины, побудившие молодых людей напасть на пост ДПС. Ведь как минимум один из них, Ислам Куштов, ранее попадал в поле зрения сотрудников силовых структур и получил шанс вернуться к мирной жизни. Обычно такие люди в течение нескольких лет находятся на контроле у правоохранительных органов, и с ними должна проводиться профилактическая работа, в том числе и изучаться круг их общения. Тем более, что нападению на пост ДПС в ноябре предшествовало другое нападение на этот же самый пост. 19 октября один из знакомых Куштова, житель города Карабулак Магомед Мезиев, сбив на машине сотрудника ДПС, ножом ранил еще нескольких сотрудников полиции и был убит ответным огнем. О связи участников двух этих нападений заявил Юнусбек Евкуров. Глава республики в который раз уже дает поручение республиканским органам власти и общественным советам проводить серьезную работу, направленную на профилактику негативных явлений в молодежной среде. Но органы власти то ли не дорабатывают, то ли не пользуются доверием у того контингента, на который следовало бы обратить внимание. Тимур Акеев, специально для «Эхо Кавказа», правозащитный центр «Мемориал», город Назрань.
В эфире. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина седьмого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
В Министерстве образования и науки обязательно будет осуществлена оптимизация, заявил новоназначенный глава указанного ведомства Михаил Ченкели. По его информации, оптимизация коснется существующих в министерстве департаментов. В том числе одним из компонентов оптимизации будет направление по делам молодежи, которое переходит к Министерству образования и науки. По словам министра, оптимизация предполагает и кадровые сокращения. Наша главная цель заключается в том, чтобы был сформирован оптимальный и гибкий аппарат, который справится с вызовами, стоящими перед нами в направлении образования и науки, заявил Михаил Ченкели. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, выступая на продолжающемся уже несколько дней митинге у здания Верховной Рады, заявил сегодня, что готов возглавить новое украинское правительство, если в этом возникнет такая необходимость. В первую очередь он подчеркнул, что Украине остро необходимо в кратчайшие сроки сменить правительство и власть, отметив, что новое правительство мы должны создать вместе. Мы должны создать вместе. Я готов вместе с вами сделать это. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс. Я готов и возглавить это правительство, если это нужно, приводит его слова ТАСС. Ранее позиция Саакашвили заключалась в том, что он не ищет для себя каких-либо новых должностей после смены власти на Украине. Маленького ребенка, доставленного в реферальную больницу Зугдиди из самопровозглашенной республики Абхазия, передали приемной семье. Социальные работники и медики подозревают, что мальчик стал жертвой семейного насилия, сообщает телекомпания «Рустави-2». Ребенка возрастом 2 года и 9 месяцев в Зугдидскую больницу из Абхазии привезли его мать и дедушка. У малыша было нарушено дыхание, а на его теле и лице было множество синяков и ссадин. Характер травм обеспокоил медиков, но родные не смогли объяснить, как ребенок получил повреждения. Врачи сообщили о ситуации полиции и агентству социального обслуживания. Позже журналистам стало известно, что ребенка избил его отчим. В связи с произошедшим МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «Семейное насилие», что предполагает наказание в виде общественно полезных работ от 200 до 300 часов или лишение свободы на срок от года до трех. После того, как мальчика выписали из больницы, его определили в приемную семью в рамках программы взращивания детей по доверенности. Вы слушали региональные новости. Их представила я, Катерина Прокофьева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе в нашей рубрике «Некруглый стол» мы обсуждали преобразование в грузинском правительстве, сокращение количества министерств, образование новых структур на базе старых, ожидаемые последствия всех этих действий. У нас в гостях были старший исследователь фонда Александра Рандели, бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бодридзе и вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери. С ними беседовала Кетти Бучаришвили.
Прежде хотелось бы спросить, чем руководствовались власти при этом решении? Исключительно экономической целесообразностью, как там говорят, чтобы правительство стало более эффективным, а механизмы координации стали еще более быстрыми, гибкими? Или это решение продиктовано чьей-то волей? Если да, то с какой целью? Здесь опять политика и вопрос неугодных людей. Я обращаюсь сейчас к Георгию Бодридзе.
Еще раз приветствую вас. Знаете, очень долгое время ни одна политическая группа, партия, люди разных взглядов призывали к сокращению госаппарата, который вырос за последние годы неимоверно. И это стало возбудителем очень серьезных страстей среди грузинского общества, потому что слухи и сведения о том, что кто-то берет там 36 премий за год, действительно приносит серьезный негатив в общественный дискурс. Так что сокращение госаппарата, это, наверное, будет приветствоваться всеми. Но что происходит на самом деле, и то, что дьявол всегда крутится в деталях, мы узнаем уже постепенно, потому что, хотя сокращение числа министерств будет приветствоваться, наверное, но еще не факт, что за этим будет следовать сокращение расходов. Так что если эти министерства будут объединены просто механически, то никакого смысла в сокращении этих министерств не будет. Наоборот, будет явный негатив, например, в упразднении Министерства по защите окружающей среды. Это раз. Для меня лично совершенно неприемлемый, хотя бы, во всяком случае, очень негативный сигнал состоит в том, что упраздняется Министерство по евроинтеграции. Это в то время, когда наша страна вроде бы является аспирантом членства в НАТО и в Евросоюзе. Это не совсем верное время и не совсем верный сигнал по отношению наших партнеров, которых мы пытаемся убедить, так сказать, в твердости наших убеждений насчет интеграции. Так что остается много вопросов, потому что мы еще не увидели, насколько будет вот эти перемены влиять на госрасходы, это раз. И я не убежден, что правительство руководство с какой-то четкой стратегией и видением будущего нашей страны.
Могу ли я сделать вывод из ваших слов, что экономическая выгода, экономическая целесообразность лишь сопутствующий момент политическим соображениям отталкивания или приближения угодных или неугодных людей в связи, ну, с какими-то предстоящими еще в нашей политической жизни событиями?
Как я сказал, экономический фактор вот этих сокращений вообще еще не факт, потому что правительство не представило ни одного довода, ни одной цифры, насколько будут сокращены госрасходы. Это вообще еще не произошло. А то, что касается кадровых перестановок, да, конечно, я так понимаю, что правительство пользуется моментом, когда закончился очередной цикл выборов. У них теперь намного больше, так сказать, свободы. И они избавляются, с одной стороны, от менее популярных министров. Некоторые из них успели, можно сказать, напортачить. И вместо того, чтобы, например, утвердить имидж этого правительства, сделали его посмешищем. Мы все узнают в этом, конечно, бывшего министра образования. А то, что касается выгодных и своих, и чужих, я думаю, все, которые ушли, были свои, и все, которые их заменят, будут тоже свои. Так что в этом я вижу особой драмы.
Спасибо. Бадну-Гия, я обращаюсь к Гия Джандери. Вот у меня тоже, честно говоря, создается впечатление, что эта реформа, как ее называют власти, не продумана и решение принято наспех. Сейчас идут консультации, сейчас они анонсируют обсуждение, что с чем соединять, внутри каких министерств, какие создавать департаменты, не могут назвать реальные цифры экономической выгоды. А уже решение принято, и, насколько я знаю, люди уже отправлены даже в бессрочный отпуск. А сегодня пошли разговоры, что и сокращений не будет. Как это все увязывается?
Я не знаю, что они собираются делать. Например, если взять даже такое министерство, как образование, там назначают человека, который никогда не работал в таком положении. Он работал где-то в университете, он был научным сотрудником, но он никогда не делал какие-либо менеджерские решения такого размаха, да? А он же ничего пока не говорит, что он собирается делать. И с чем это связано, такие большие изменения в этом министерстве? Потому что это очевидно, что каждый министр приходит, в первую очередь привозит своих людей, своих друзей или своих соратников и так далее. А не то, что у него есть хорошие планы, как изменить качество образования в Грузии. Министра, который уж сейчас ушел, мы так и не добились того, чтобы он сказал, что он собирается делать, как изменить качество образования в Грузии. Он говорил о сказках, он говорил о яблоках и так далее, но никогда не произносил такие слова, как «мы собираемся изменить качество образования в Грузии». От этого нового министра тоже ничего не слышно, что он собирается делать. Как он собирается делать реформы и как поставить так вопрос, чтобы образование было бы настоящим приоритетом в Грузии. А другие министры тоже там, они просто взяли отсюда, поставили там. У него нет пока еще плана, пока он начнет создавать свой план, если думать позитивно даже. До этого момента, наверное, его снимут и в другое место. И как можно добиться, чтобы правительство эффективно работало в таких условиях, я просто не понимаю. С другой стороны, конечно же, это хорошо, если у нас меньше министерств. Конечно, это хорошо, потому что мы понимаем, что бюрократия – это нехорошее. А кто создавал 18 министерств в Грузии? Кто-то с Луны, что ли? Они создавали это. Они увеличили количество работников, они увеличили заработную плату всем этим людям и так далее. Но с другой стороны, я бы отметил другое, что после выборов лари начал падать. И около 8 или 9% потеряла свою силу лари. Это самая главная новость в Грузии сейчас. Не то, что они меняют каких-то министров, они не знают, что делать и так далее, и так далее. Они, по-моему, думают, что люди больше интересуются, кто будет министром, чем что будет у них в карманах. И это большая ошибка. Самая большая ошибка, что они не думают, чем это все развернется. Вот, например, я сегодня калькулировал, если у тебя была зарплата 1000 лари, где-то 5 лет тому назад, то тогда это было $600, а сейчас это уже $360. Понимаете, какая большой сдвиг? И как можно сейчас остановить всех этих бюрократов, чтобы они не начали брать взятки? Вот это самый главный вопрос. А не то, что там увеличить количество работников или уменьшить количество работников. Если у тебя есть долг в банке, например, ты бюрократ, у тебя есть 1500 лари зарплата, это было где-то 5 лет тому назад нормальная зарплата, ты пошел и взял кредит в банке, и сейчас у тебя зарплата упала так, что ты уже не можешь платить долг. Что ты будешь делать? Будешь брать взятки. Ну, там бы негативная ситуация в Грузии. Вот, сейчас видно, что лари падает. Видно, что экономика не растет. Это сказки, которые они выдумали, что у нас 4%, это по лари 4% у нас рост, а по доллару у нас снижение экономики. Было 16 миллиардов долларов наше ВВП, а сейчас 13 миллиардов. Где эти 3 миллиарда ушли, если у нас рост экономики, да? И с другой стороны, мы видим, что в то время, когда лари падает, у них есть дефицит 33%, у них есть увеличение долга, у них есть увеличение расходов правительства. Куда они движутся? Что они делают? Просто непонятно.
То есть такой...
Поэтому такого положительного я не вижу здесь. Они должны сказать, что у нас было в этом году 11 миллиардов расходов, и мы думаем, что это очень много. Давайте сделаем 10, а не 12, что они собираются. Потому что 12 миллиардов лари на рынке, это значит опять, что это будет давить на инфляцию, и опять цены будут подниматься. Это больше интересует людей, чем сколько у них министров будет.
То есть выгода от сокращения этих министерств, сокращения рабочих мест и бюрократического аппарата будет не такая, чтобы она спасла бюджет Грузии. Я делаю вывод из ваших слов, что
это
они
значит,
сейчас...
Не будет сокращения бюрократии. Я думаю, что напротив, они увеличат бюрократию. И знаете, как можно это сделать? Скажут этим людям, которых собираются уволить, как будто, что вот мы должны вас уволить или снизить вашу зарплату. Им скажут, что вот у тебя сейчас зарплата 1000 лари, если ты хочешь остаться, тебе дадим 600 лари. Останешься? Хорошо, я останусь. Они будут потом брать взятки просто.
Понятно. Спасибо, Батнугия. Батнугиорги, я снова возвращаюсь к Георгию Бадридзе. Как вы считаете, как в этом ряду стоит решение объединить структуры безопасности? По-вашему, какие цели преследуются в этом аспекте, как и к бывшему послу у меня этот вопрос. Многие ваши коллеги, многие эксперты уже высказали мнение, что это возвращение к структуре самого обычного КГБ. Если вы с этим согласны, что в таком случае получают грузинские власти и как они это могут использовать?
На самом деле, когда в свое время разграничили полномочия внешней разведки и внутренней безопасности, это воспринималось как шаг к более демократической системе, которая принята, является нормой большинстве демократических стран. Возвращение владельцев в одно место вот это, таких полномочий воспринимается с настороженностью во многих кругах, хотя есть другое мнение, например, что в таких маленьких странах, как Грузия, не обязательно иметь несколько властных структур силовых, как говорится. Так что у меня нет какого-то категорического мнения по этому поводу, хотя я сам тоже смотрю на это с настороженностью, когда силовые структуры концентрируются в одних руках. Это более чем, так сказать, повод для настороженности. Более я не могу, наверное, на этот счет комментировать. Как я сказал, в демократических странах так не принято.
Спасибо. И, наверное, последний вопрос уже к Батуни Гиджандери. Скажите, пожалуйста, раз уж вы стали говорить о самых горячих проблемах, что сейчас должно было бы в первую очередь предпринять правительство, предпринять власти, чтобы совсем не разрушить, я так понимаю, грузинскую экономику?
Такой план существовал, и правительству много раз говорили. Я даже могу сказать, что я на этот счет консультировался с нынешним премьер-министром, но с тех пор 4 года уже прошло. Мы и другие люди, очень много людей здесь предлагали. И даже в законе о налогах было написано, что сейчас в Грузии должно быть гораздо меньше ставок по налогам, чем у нас есть. Это в законе уже было предусмотрено, и они просто аннулировали эти законы. И, конечно же, надо составлять ставки налогов в Грузии. Дальше надо это делать. И не то, чтобы там остановиться и думать, как принять новые налоги, как сейчас правительство думает. Во-вторых, когда это касается грузинского лари, было предложено, и сам премьер-министр уже имел хорошие виды на это, но почему они передумали, я просто не понимаю. Что можно сделать с лари, надо обязательно прикрепить к евро, и потом наша экономика будет прикреплена к еврозоне и Европейскому Союзу. Если сейчас посмотреть, после того, как лари начала падать с такой силой, уже видно, что у нас в супермаркетах появилось очень много товаров из России. Почему? Потому что российский рубль тоже падал, и дешевле потом покупающие из России такие продовольственные товары. А если мы прикрепили бы нашу экономику к Евросоюзу, евро, тогда у нас совсем другая ситуация была бы. Так что есть там решение, просто правительство не думает о решениях, оно думает больше о том, как сделать приятное кому-то, да? Понятно кому?
Да, с этого мы и начинали наш разговор.
Да, ихнему неофициальному лидеру. И, по-моему, ему тоже, наверное, надоело, что они просто делают такие вещи, просто как делать приятно ему, но они не знают ничего больше. Они делают это гораздо легче, как делать приятно ему, чем думать о том, как надо улучшить ситуацию в экономике. Там есть очень много таких инструментов, как можно улучшить ситуацию в экономике, но их не интересует этот вопрос. Вот насчет валюты это прямо видно, что не интересует, потому что у него были хорошие идеи у премьер-министра, но он отошел от этих идей, и после того, как он отошел от этих идей, лари упала так сильно, то есть $1 стоил 1.65, а сейчас стоит уже 2.65 или 66.
Понятно.
Так что видно, что есть проблема, но как будто их не касается такая проблема, и как будто они сейчас думают, что нас не интересует народ, нас интересует то, что мы хотим делать, и как будто они собираются оставаться в правительстве навсегда. Потому что, если не навсегда, это же не будут прощать тебе, что случилось с грузинской экономикой последние 5 лет. Есть такая парадигма непонятная.
Мы беседовали о реорганизации грузинского правительства с экс-послом Грузии в Великобритании Георгием Бадридзе и экономистом Гией Джандиери. С ними говорила моя коллега Кетти Бучеришвили. Грузия стремится реформировать энергетическую систему и привести ее в соответствие со стандартами Евросоюза. Нелегкие реформы еще более усложняются из-за абхазского вопроса, а точнее реформы энергоснабжения этого отколовшегося от Грузии региона. Этот вопрос обсуждался на недавней конференции, организованной НПО «Мировой опыт для Грузии». Оно было приурочено к годовщине вхождения Грузии в Европейское энергетическое объединение. Какие обязательства у Грузии перед объединением? В чем заключается проблема абхазского вопроса? Об этом в рубрике «Гость недели» рассказывает соучредитель НПО «Мировой опыт для Грузии», ассоциированный профессор университета Ильи Мурман Маргвелашвили. С ним беседовала Мзия Парасишвили.
В рамках Европейского энергетического объединения это в основном те страны, которые не являются членами Евросоюза и которые стремятся улучшить свое энергетическое законодательство и системы энергетических рынков для того, чтобы гармонизировать с рынком Евросоюза. И можно сказать, что это какой-то предбанник и приемник в Евросоюз в части энергетики. В этом объединении участвует Евросоюз как коллективный член, также балканские страны, не являющиеся членами Евросоюза, и Украина, Молдова и Грузия.
Ваша организация, это НПО, и называется «Мировой опыт для Грузии». И вы помогаете грузинским властям, чтобы реформировать систему. Став членом данного объединения, это подразумевает обязательства для Грузии.
Я бы сказал, что это не только обязательство, а это возможность улучшить, модернизировать энергетический сектор Грузии. Это включает как внедрение правил конкурентного рынка в энергетике по электричеству и по газу. Это улучшенная энергетическая безопасность, это энергоэффективность и развитие возобновляемой энергетики, технологическое развитие, и все это вместе создает предпосылки для инвестирования в энергетику Грузии, для того, чтобы она развивалась и соответствовала бы наилучшим международным стандартам и европейским стандартам. Мы стараемся помочь нашему правительству, потому что на этом пути есть много преград, надо много вопросов решить, и организационных, и аналитических, и коммуникации с потребителями, с участниками рынка и так далее. И это очень комплексная задача, которая одновременно требует и развития профессионалов, развития институций и взаимоотношений между ними. И это все-таки такой путь развития, которым мы стараемся помочь следовать нашему государству.
На этом пути на особых условиях рассматривается вопрос Абхазии. На последней конференции, которую ваша организация организовала, тоже обсуждался этот вопрос.
Ну, вопрос Абхазии, он имеет много разных аспектов. Это политический аспект, безопасность, но в частности в энергетическом плане это экономические аспекты и аспекты энергетической безопасности. Дело в том, что Абхазия со времен гражданской войны, она использует электроэнергию, произведенную на Ингуре и Варниле, ГЭС, и за это ничего не платит. Насколько я знаю, в Абхазии собираемость и тарифы за электроэнергию очень низкие. Соответственно, мы наблюдаем, что потребление в Абхазии повышается, постоянно повышается, и даже по таким осторожным оценкам количества населения, оно уже превосходит потребление северных европейских стран. То есть там видно, что эта энергия, скорее всего, не используется бережно и не используется для производства какого-то продукта, а, скорее всего, просто растрачивается без особого контроля и ограничений. В техническом плане для реформы Грузия – это такая область нецивилизованных отношений, вроде типа черной дыры, куда все пропадает. В течение всех этих лет Грузия вкладывала большое количество капитал-вложений в Ингуру и ГЭС, ремонтировала агрегаты, ремонтировала туннель. Сейчас намечается еще остановка Ингуригес для ремонта туннеля. То есть эта станция – это не бесплатная вещь. Она требует довольно больших капитальных затрат, затрат на ремонт и так далее. И когда нет соответствующей отдачи, и когда эта электроэнергия она фактически теряется для тех, кто туда вкладывает, то это вызывает как-то включить цивилизованную систему рынка, европейского рынка, который мы здесь стараемся построить, это нелегко можно как-то придумать, как это сделать. В первую очередь хотелось бы как-то наладить более предсказуемые цивилизованные отношения в этом плане потому что такое бесконтрольное потребление и растрата электроэнергии, я думаю, что оно не принесет того benefit, той пользы или выгоды ни одной стороне. Это есть очень дорогой продукт, который можно использовать для выгоды всех сторон.
Несмотря на эти проблемы, именно вопрос Ингури ГЭС – это чуть ли не единственный, где грузинская и абхазская стороны могут конструктивно сотрудничать. Это дает вам оптимизм? Что нужно делать на месте тем же представителям, которые с абхазской стороны курируют энергоснабжение и работу Ингури ГЭС?
Я не являюсь политиком, поэтому у меня недостаточная информация о политических реалиях в Абхазии, но мне кажется, что все-таки ключевым игроком в этом деле все-таки является Россия. И мне также кажется, что для России тоже не очень выгодно то, что происходит, особенно в последние годы, когда особенно зимой повышается потребление, и нам приходится импортировать из России. Есть такие информации, что импорт из России, который там используется для Абхазии, он относительно дешевый, но мне кажется, что и для России не очень интересно растрачивать этот довольно ценный ресурс, особенно имея в виду проблемы энергоснабжения в Крыме и южной части России в целом. Поэтому Россия, мне кажется, в этом деле ключевой игрок, и надо как-то найти вместе цивилизованное решение этого вопроса. Я не думаю, что для Абхазии самой было бы и является выгодным вот такое отношение к электроэнергии, к энергетической системе, потому что это вызывает и перегрузка сети, это вызывает отключение, насколько мне известно, и это не является путем долгосрочного и устойчивого развития. Мне бы, как гражданину моей страны, хотелось, чтобы у нас везде и кругом было более цивилизованное и устойчивое отношение, и чтобы все регионы и развивались так, чтобы это не создавало проблем и для них, и для других.
На простом уровне, то, что и вы здесь замечаете в Тбилиси, очень часто специалисты говорят, что все-таки это расточительство в обиходе, нет культуры, может быть, так сказать. Какая проблема это на Кавказе, давайте скажем так, очень много общего.
В некотором плане Тбилиси и в остальной Грузии эта проблема тоже существует, потому что тарифы, которые у нас есть сейчас на электроэнергию, они все-таки субсидированы, и поэтому они способствуют большему потреблению, чем экономически оправдано, соответственно, не дают также возможности развития. Энергоэффективность, которую надо было бы использовать, в таком случае она не может развиваться, и возобновляемые виды энергии другие, типа солнца, типа ветра и так далее. И имея в виду, скажем, очень низкий тариф в Абхазии, там этого тоже, скорее всего, если не будет административно как-то введено, то, скорее, так и не получится. А с другой стороны, это есть все-таки путь экономического развития, потому что энергоэффективность, она требует развития малых бизнесов, которые могут приносить новые материалы, новые утепляющие технологии, новые технологии по свету и так далее, и так далее, и улучшать сеть, потом когда-то уже вводить такие умные интеллектуальные сети и так далее. Это путь развития. Вообще энергоэффективность – это свойство развитого общества. И нам в Грузии хочется развиваться и стать развитым обществом, где все ресурсы используются по назначению оптимально для прогресса нашего государства.
Это глобально. А вот на что лучше, чтобы простое население обращало внимание. И второе, планы и цели, потому что есть какие-то обязательства. Да, там конкретные годы названы, когда нужно, чтобы провести эту реформу. Да.
В плане обязательств по внедрению европейских директив энергетических в рамках Европейского энергетического объединения у нас есть соответствующие сроки. Конец следующего года – это когда мы должны ввести директиву по энергоэффективности. Несколько более продвинутые сроки – это для энергоэффективности в зданиях. Это специально отдельная директива. Какие тепловые качества должны быть у зданий для того, чтобы это было выгодно для всего общества?
Это была беседа об энергетических перспективах Грузии с профессором Института Ильи Мурманом Маргвелашвили. С ним беседовала Мзия Парасешвили. слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.